Приветствую вас, дорогие возлюбленные. Я у вас уже не первый раз. Андрей Григорьев меня зовут. Я совершаю служение в Церкви Христовой в городе Актюбе. Это Казахстан. Прослушали сейчас с вами псалом, молодежь спела. «Как я хочу на небо». Я думаю, мы с вами, баптисты, наверное, нигде так много не врем, как в псалмах, когда поем. Потому что не столько внимательны к тому, что поем. Уста поют, а бывают очень быстро поют, так что даже мозг не успевает проследить за тем, что мы поем. А сердце остается без плода. А автор этих строк, видимо, переживал какую-то скорбь, возможно. Ему тут все уже посерело на этой земле. У него уже нет радости, и, может быть, это у нее, не знаю, кто автор. И поэтому в эти слова вложено сердце, все стремление. Как я хочу на небо. Не секрет, что у нас сегодня с вами жизнь несколько устроена материально, повысилось благополучие, благоденствие, и в слова «как я хочу на небо» уже не всегда вкладывается тот самый смысл, который туда заложен. Но, как апостол Павел призывает верующих евреев быть особенно внимательны к слышанному, так мы с вами должны быть внимательны и к тому, что мы с вами поем. И особенно, когда поем, связывать свои слова с тем, что у меня на сердце делается, чтобы не оказаться теми, которые поют «Все Иисусу отдаю я», а даже десятину не отдают. А зато со всеми громко поет «Все Иисусу отдаю я», чтобы мы с вами такими не были, а были теми, которых Слово Христово растворено в сердцах верою. Вера, которая действует любовью, которая не на словах мертвое без дел, а которое действительно совершает труд любви. Вначале мы слышали такой призыв из послания к евреям, чтобы мы с вами уразумели посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Вот об этом я хочу дальше в заключении собрания сегодняшнего и иметь с вами слово. Евангелист Матфей в 13 главе Евангелия от Матфея поместил 7 притч, которые Иисус Христос сказал евреям, в которых отразил признаки, или не признаки, а принципы, основные принципы установления Царства Божия на земле, от его пришествия до конца. 4 притчи он сказал всему народу Израиля. Разные были его слушатели. Там были и враги, и фарисеи, и книжники, и старейшины, и, в общем-то, и ученики, и все. А 3 притчи сказал особо ученикам. Вот одну из этих притч, сказанную евреям, еврейскими ушами, еврейскими глазами, нам надо сегодня выслушать, чтобы туда не присоединить чего-нибудь нашего. И извлечь из этого урок, о чем же тут идет речь. Потому что Церковь Иисуса Христа, когда вникаем в Священное Писание, в историю жизни израильского народа, видим, что идет, не то, что идет вслед, а отражает все те моменты, к сожалению, негативные моменты, которые проявлялись у евреев. Они в свое время получили закон через Моисея, через ангелов. И вот имея это откровение Бога о себе, неполное, но все-таки откровение, они поступали совсем не так, как того желал от них Бог. Сегодня церковь, получив несравненно более высокое откровение Бога о себе через Иисуса Христа, к сожалению, скажу такой фразой, наступает на те же грабли, что и евреи. Поэтому давайте вникнем в эту очень короткую притчу и постараемся не подражать в чем-то евреям. Но с другой стороны, посмотрим, а сегодня я, как христианин, не поступаю ли так же? То есть, имею в виду так же, в противовес тому, что говорил Христос. Я читаю из 13 главы Матфея притчу, которую Иисус Христос сказал лично ученикам о Царстве Небесном. Прочитаю 45-46 стихи. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал ее. Продал все, что имел, и купил ее». Купец ищет хороших жемчужин, и, похоже, в его коллекции есть не одна хорошая жемчужина. Но вдруг он нападает на одну драгоценнейшую. И чтобы приобрести эту жемчужину драгоценную, он продает все, что имел. То есть расстается со своей коллекцией каких жемчужин? Хороших. Правда? Хороших жемчужин. Это буквально, что мы понимаем из этой притчи. Принцип, который здесь в ней заложен, можно сформулировать так. Чтобы приобрести драгоценное, надо отказаться от менее ценного. Совместить эти две вещи не получится. Христос показал, что иметь и драгоценную жемчужину вместе с теми хорошими жемчужинами в Царстве Небесном не получится. Царство Небесное будет устанавливаться только среди тех, которые откажутся от хороших и приобретут одну драгоценную, и будут считать ее драгоценностью. Апостол Петр, разъясняя о нашей с вами драгоценности, сказал, что Христос, Он для вас, для нас, для церкви, драгоценность, кто принял Христа. Но давайте глазами евреев посмотрим. Заключив, сказав последнюю притчу об установлении Царства Небесного на земле, о неводе, Христос задает ученикам такой вопрос. Поняли ли вы все это? По-другому, уразумели ли вы все это? Вначале слышите, помните призыв, да? Который был прочитан из послания к евреям. Уразумейте посланника и первосвященника. Это и нам с вами сегодня этот призыв. Уразумейте вот эту драгоценную жемчужину. Он для вас, верующих, драгоценность. А что же сделать с тем, что я ценю? И причем ценю сейчас, а может быть буду ценить чуть позже, когда оно появится. У нас все время происходит вот этот поиск. Но найдя одну драгоценную, нужно отказаться от всего, что менее ценно, но является хорошим. Когда Иисус задал этот вопрос ученикам, они ему говорят утвердительно: «Так, Господи, мы действительно поняли, что ты сказал». Но Иисус им добавляет еще некоторое пояснение. «Так всякий книжник, поэтому...» Все-таки я немножко вижу. Он же сказал им, 52 стих, «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Вот евреи это поняли, ученики это поняли. А нам нужно прилагать несколько стараний, чтобы это понять. И кто-то думает, а как мы с вами думаем? Здесь он положительно, Иисус Христос сказал о книжниках, или отрицательно? Я задам не риторический вопрос, а действительно вам задаю вопрос. Вот кто-то считает положительно. Вообще о книжниках даже наши выводы с вами, они должны основываться на утверждениях Священного Писания. Писание истолковывает само себя. Я не могу сказать, может быть, потому что мне приходится преподавать гомилетику, я взвешиваю каждую фразу, которую нужно говорить, и не стараюсь не произносить такой фразы. Я размышлял и подумал, и вот теперь я поделюсь то, что я надумал. Нам необходимо в наших размышлениях вникнуть в текст и понять. А история нам говорит, ветхозаветная история, объективная история, почему? Потому что ее писал сам Бог, что Бог к книжникам с самого начала относился несколько отрицательно. Например, еще через пророка он трость книжников, как назвал? Какой? Кто помнит? Он их укорил в том, что лживая трость книжников извращает закон. Когда книжники думали, что Христос о них положительно относится, а потом вдруг услышали в свой адрес укоры, они говорят: «Учитель, говоря так, ты и нас обижаешь». Как будто они понимали, что он на их стороне и должен о них говорить положительно. Он говорит: «И вам горе, и вам горе». То есть сам дух или отношение Бога к этим книжникам, особенно когда они с самого начала уже он их укорял в том, что вы, ваша трость лживая, переписывает закон, дописывает туда, чего не должно. А уж в конце, когда они столько из доброго превратились в организацию, скажем, которая понаписала очень много вообще неугодного Богу, Христос не мог к ним относиться положительно. И только одному из них он сказал, помните, недалеко ты от Царства Божьего. А в целом нет. И исходя, теперь мы соединим эту фразу, которую Иисус сказал: «Всякий книжник, наученный Царству Небесному». Вот он сейчас говорил притча о Царстве Небесном. И сказал, что все жемчужины, которые купцом найдены до этого и являются хорошими, ради приобретения одной драгоценной, что нужно сделать? Продать. А что бы мы с вами сделали, братья и сестры? На такую жертву мы часто не способны. Мы рациональны в мышлениях. Зачем отказываться от хорошего? Не лучше ли к хорошему прибавить еще лучшее? И хорошее есть, и лучшее есть. Ну, как прекрасно, правда? Вот так мы с вами рассуждаем. На одном семинаре Иван Петрович Плет, слушая наши некоторые выводы, рассуждения по второму посланию к Коринфянам, и как мы там аргументировали свои выводы, живо очень, он говорит: «Братья, вот если мы только что купили дом, и нам необходимо его продать, мы это сделаем с величайшей легкостью. Вы согласны с этим? В общем-то, на лучшее продать, и действительно, но дальше он говорит: но если мы там построили своими руками хотя бы туалет, уже жалко. Уже жалко. Уже как-то, ну это же мое, это же я страдаю. И как теперь, как его продать? Мы уже начинаем держаться. Евреи за всю свою историю получили очень много хороших жемчужин. Жемчужин, через которых действительно жемчужин Ветхого Завета, через которых Бог открывал им свою волю. И это величайший, как бы, не то, что величайший, я Писание буду говорить, хороший жемчужин. Мужи веры, как написано, свидетели этой веры. И они за них крепко держались. Если сегодня еврея спросить, какой самый великий пророк Ветхого Завета? Или самая великая личность Ветхого Завета? Что ответят евреи, как вы думаете? Видите, мы с вами тоже, потому что мы не евреи с вами. Поэтому мы и думаем, Авраам и Иоанн Креститель. Евреи Иоанна Крестителя вообще, в то время евреи, они внимательно слушали Синедрион. Этим они отличаются от нас с вами, они отличаются от нашей сегодняшней молодежи, которая не очень прислушивается к тому, что говорит старшее поколение или говорит пресвитер. А евреи, они были весьма послушны. Пока Синедрион, этот орган старейшин, не скажет, что вот это действительно пророк от Бога, они даже если видят чудеса этого пророка, будут слушать кого? Они не сделают своих выводов. Они будут слушать Синедрион. Что они сделали, за исключением тех, которые уверовали во Христа? Они это не скажут. И вот... Они слушали, и поэтому нужно быть евреем. Я тоже, не будучи евреем по плоти, хотя кто его знает, что у нас там в родстве сегодня делается, мы тут уже поперемешались. Вот, задал этот вопрос одному еврею, чтобы он задал раввину. Раввина не было, он задал помощнику. И мне говорит Андрей, а ты как думаешь, кого евреи считают самым великим человеком из всех ветхозаветных праведников? Я говорю, Машу. Откуда ты узнал, не будучи евреем, что евреи считают самым великим человеком Машу? Я говорю, потому что это следует из Писания. Надо внимательно читать Писание, и все будет ясно. Не Авраам, а Моисей. Потому что через Моисея, как они сказали, с Моисеем Бог говорил. Моисей лицом к лицу общался с Богом. Моисей получил самое большое откровение от Бога. Поэтому он и самый великий. Но когда Иисус должен был этот вопрос, точнее, ответил на этот вопрос, он сказал евреям слова, которые в них не вмещались. Почему? Потому что Синедрион сказал совсем иное. Он сказал, что Иоанн Креститель, в нем бес, он одержимый человек. А Иисус сказал, не восставал из всех ветхозаветных пророков больший пророк, чем Иоанн Креститель. Он больше, Иоанн Креститель, это последняя хорошая жемчужина, которая превосходит по своей ценности и Моисея, и Авраама, и всех прочих. Но вот пришел некто, о ком мы с вами уже слышали, о котором небеса свидетельствовали. Это драгоценная жемчужина, он не просто хороший. Но я вначале сказал, что мы с вами подобны Израилю, мы поступаем точно так же, как Израиль. Вот и Петр исповедует Иисуса Христа Господом и говорит, ты Сын Божий. Хорошо. Но сделай отсюда определенные выводы. Мы тоже исповедуем, Иисус Христос, Сын Божий. Об этом немножко дальше. Но выводов порою не делаем. Или делаем совсем непоследовательными, мы бываем непоследовательными в своих действиях и выводах, которые мы озвучили. Исповедовав Иисуса Христа, Сыном Божьим, они оказываются потом на горе Преображения. И вот увидели среди Христа, который просиял в белоснежных одеждах, снял вот этот завесу с храма своего телесного, и они увидели славу. Но рядом с ним были, помните кто? Илия и Моисей, беседующие. И вот теперь пробуждаются, Будучи на месте Петра, я подумал, а что бы вот сегодня с нашей позиции, с познания Бога через Христа, этих величайших откровений, получив величайшее спасение, как Петр говорит, по великой милости Божьей, которую Он оказал в своей церкви сегодня, избрав нас во Христе Иисусе, как бы с позиции сегодняшнего уровня познания Бога мы бы поступили на месте Петра, что бы мы спросили? Петр спросил так, не спросил точнее, а предложил. Он говорит, Господи, повели, и мы сделаем здесь, хочешь ли, мы сделаем здесь три кущи, тебе одну, Моисею одну и Илии одну. Как нам с вами этот подход? Чистейше, как Иисус сказал, книжник, который выносит и старое, и новое. Этой фразой Петр сравнял эти жемчужины между собой. Да, Иисус, жемчужина тоже хорошая, пусть немножечко больше, но все-таки это все хорошие. Илию и Моисея никак нельзя унизить. И три кущи одинаково. Хорошо, хоть себя в этом случае где-то унизили. То есть не сказал и нам тоже, чтобы от палящего солнца спрятаться. А мы, бывает, где-то и себя возвышаем. Но он возвысил вот этих. Тогда нужно было Богу в очередной раз, вот то, что мы слышали, это Бог сделал первый раз. А теперь второй раз. Он из облака славы, произнес к ним слово, чтобы вложить в их сердца, не просто в умы, а в сердце мысль, а значит и мне, потому что я тоже невнимательный, а значит и нам, вложить эту мысль, что Христос больше, потому что Он не просто пророк, как о Нем народы говорили в народе. Очередной пророк восстал, Илия восстал, или Илия пришел, или кто-то из мертвых воскрес, или очередной пророк в Израиле восстал. А он сказал, «Да это Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Поэтому, если с нашей позиции сегодня церковной, новозаветней подойти, правильнее бы было бы сказать так, «Иисус, Господь, Ты Сын Божий, в этой ситуации что Ты повелишь нам сделать? Как послужить?» Он же Сын Божий, Он же выше, Он же знает, что нужно сделать. Не нужна была куща ни Моисею, ни Илии, а позиция о Христе позаботиться похвальная. Итак, теперь, а что же происходит с нами? Не являемся ли мы теми с вами, не будучи евреями по плоти, такими же евреями, которые из старого что-то пытаются нести в новое, прихватить с собой в Царство Небесное, как-то уравняв, и то, и другое, оно хорошее. Нет, я здесь не говорю, братья и сестры, внимание, здесь не идет речь об оставлении наших похотей плоти. Оставление греха – это нехорошее. Здесь речь идет о чем-то добром, точнее, хорошем, что мы тоже пытаемся принести и как-то поставить равно. Эта притча говорит равенство, точнее, совместимость несовместимого не произойдет. Мы не будем участниками небесного звания, наследниками, если мы этот синтез совершим. То есть то, что нам в наших глазах хорошее, мы соединим это со Христом. Да, мы сегодня понимаем, хотя много, может быть, слышим и восхищаемся верою ветхозаветних праведников, нам сказано, что и сегодня мы должны взирать на кончину жизни проповедующих нам слово и подражать, внимание, чему? Вере их. А они веровали во Христа. Значит, все доброе, что человек, служитель или христианин может передать, это не его. Это он делает по вере в Иисуса Христа. Это Христос в нем. И подражать нужно вере, чтобы и в нас с вами отразился Христос по этой же самой драгоценной вере, о которой апостол Петр говорит. Подражать именно Христу, вот этой вере во Христа, чтобы Христос изобразился. Я думал вначале, думаю, вот мы здесь собрались сосуды, и когда проповедь слушаем, мы подобны сосудам, которые должны вместить то, что говорится с кафедры, правда? Растворить это верою и потом применить это в жизни. Бывает, сосуд уже полный, особенно когда к третьей проповеди подошло, тут уже как бы рука невидимая, у нас есть такой тумблер, который щелкает здесь, внутри нас. И он перещелкивается с внимания на слушание, на что? На мысли, так, успею я на автобус или в метро, или не успею, что мне еще нужно сделать? Я уже не здесь, уже тумблер щелкнул. И вот, а Христос, когда Он проповедовал Слово, Его задача, и я думаю, Господи, как бы и моей задачей это было. Но достигнуть этой цели, это делает Дух Святой через Свое Слово. Бог не удовлетворится, дорогие возлюбленные, если мы собою будем представлять высеченный сосуд, который наполнился... О, все, сегодня я уже полный, и пошел. Христос говорит, вода, которую я вам дам, сделается источником текущей воды. Он через пророков еще эту мысль сказал. Два зла сделал народ мой, меня источника воды живой отвергли, а высекли себе сосуды, которые не могут держать воды. Может быть, можно удовлетвориться и сказать, да будь доволен, Андрей, что... сосуд, если сосуд внимателен к слушанию, значит, он еще что-то наполняет. На одних библейских курсах, это было в 90-х годах, братья сказали, есть сосуды, они говорят, вот, братья, вы здесь на курсах учитесь, и вы подобны сосудам. И знаете, можно быть сосудом, в который, как чашку поднес, наливается, а если перевернуть чашку, то основная часть воды куда пойдет? Мимо. А сколько останется? А вот там углубление есть в донышке. Вот там капли, вот столько и останется. Но удовлетвориться тем малым, это неправильно. Надо достигать того, что хочет Христос. Надо, чтобы, уйдя с собрания, мы ушли внутри с Иисусом, с источником воды живой. И не просто послушали и остались на том же уровне, на котором мы были. Может быть, знания немножко повысили, может быть, немножко отдохнули, потому что было интересно. А ушли, Христос желает нас перемены. Какой? В данном случае Он говорит, все, что тебе ценно, отложи, замени на Христа. И вот мы с вами, подражая евреям в этом вопросе, бывает невнимательны и не хотим отказываться от хорошего. Что мы сегодня ценим с вами? Мы ценим время, которое, да, время – хорошее дело. Быстро, правда, течет, но хорошее. Мы ценим юность, бывает, она тоже проходящая. Мы ценим наши с вами тела, даже если они уже и в старости. Мы ценим с вами родителей. Правда, сегодня написано, что родителям будут непокорны в последнее время и не особо их ценят. Больше, наверное, ценят интернет и смартфоны, и телефоны, нежели собственных родителей, общение со собственными родителями. Но, тем не менее, правильно это ценить. Мы еще что-то доброе ценим, и так в том или ином случае настает момент, когда нам нужно сделать выбор. Все-таки, что же для меня больше? Что же является драгоценностью? Братья и сестры, дорогие возлюбленные друзья, посетившие богослужение, в свое время все это будет открыто. Кто что ценил, тот с тем и останется. Поэтому Петр говорит, он для вас, верующих, драгоценность. Драгоценность мы весьма ценим больше, чем что-либо. Поэтому все, что дорого в наших глазах, нам надо быть готовыми Сегодня дорого даже наше имущество с вами. И когда эти судебные приставы у вас или судебные исполнители у нас заберут какую-то стиральную машину, и то мы уже переживаем, покой теряем, мир теряем где-то. А если машину, автомобиль, так и еще пуще с нами что-то происходит. Вот поэтому Павел говорит, что евреи, которые веруют в Иисуса Христа, они, во-первых, получат награду, а потом иудеи. Знаете почему? Когда евреи уверовали в Иисуса Христа, и их постигло от своих иноплеменников преследование, но не до крови, а стали расхищать их имение, потому что у евреев было что расхищать, то написано, что расхищение имения они приняли с радостью. Зная, откуда у них радость? Зная, что есть у них сокровище лучшее на небесах. Зная, что с ними Христос. Потом, правда, это знание у них поблекло. И поэтому родилось послание к евреям. Так вот, нам с вами сегодня очень важно не уподобиться этому народу в том, чтобы не уподобиться вот этим книжникам, которые держатся за старое, которые все равно удержать не могут. Мы не удержим с вами время жизни, оно пройдет. Мы не удержим красоту молодости цветущей, этот румянец, он тоже уйдет. Мы не удержим с вами наши средства, даже если до конца будем купаться в роскоши и изобилии, придет этому конец. И подобно Иову, человек скажет: «Нагим я пришел, нагим я и ухожу, ничего не унесу». Мы не удержим с вами и здесь жизни нашей, которую ценим. Поэтому верою Христос предлагает: отдай это хорошее в распоряжении мне и цени больше всего Иисуса Христа, Сына Божьего. Давайте мы практической жизни это покажем. А Бог будет испытывать. То болезнь пошлет, и будет реагировать, и будет смотреть, как мы реагируем на повышение температуры, в панике ли мы или не в панике, то судебного пристава пошлет, то где-то нас оскорбят, а нашу личность мы тоже высоко ценим и даже пытаемся поставить себя повыше, а когда нас унижают, тут у нас бунт, и все это Бог посылать будет для испытания нашей веры, проверяя. Иисус, Сын Божий, который для Него, как мы слышали, единородный Сын драгоценный, для нас Он с вами стал драгоценностью или нет? Давайте это доказывать, что Он для нас драгоценность в ежедневном хождении. А кто еще ценит нечто другое, ищет что-то хорошее, ищет образование хорошее тоже, и это дело хорошее, ищет благоденствие, благополучие, ищет здоровье, ищет чего-то, все это хорошее, замените и найдите действительно драгоценную жемчужину, которая превосходит все ваши самые высокие желания. Ему слава. Аминь.